Глава 4. Мечты утрачены, действительность глумится. В продолжение двух дней Кэрри предавалась необузданным мечтаниям. В воображении она окунулась во все те удовольствия и развлечения, которые были бы ей доступны, случись ей родиться богатой. Быстро и не задумываясь, она уже во все стороны разбросала щедрой рукой свои скудные $4,5 в неделю. Кэрри не жалела денег и быстро делала свой выбор. В те часы перед окном, когда она сидела в качалке у окна, любуясь освещенными улицами, будущий заработок прокладывал своей обладательнице дорогу ко всем утехам и безделушкам, какие только может пожелать женское сердце. «И начнется чудесная жизнь», — мечтала Кэрри. Ее сестра Минни была далека от этих неукротимых полетов фантазии, которой доступны все возможные радости жизни. Жена Гансона была слишком занята мытьем пола в кухне и размышлениями над тем, что можно купить на 80 центов, которые она могла истратить на воскресный обед. Когда Кэрри вернулась домой, возбужденная первой своей удачей, и готовая, несмотря на усталость, без конца обсуждать интересные подробности своих скитаний, завершившихся таким успехом, Минни лишь одобрительно улыбнулась и спросила, сколько из ее заработка уйдет на проезд. Хотя Кэрри упустила из виду это соображение, оно не могло надолго охладить ее пыл. Девушка была счастлива. Она находилась в том настроении, которое позволяет вычитать одну сумму из другой без заметного ущерба для последней. Гансон вернулся домой в 7 часов вечера. Он был немного не в духе, как всегда перед обедом. Это обычно проявлялось не столько в его тоне или словах, сколько в его манере безмолвно, с хмурым видом ходить из комнаты в комнату. У него были желтые войлочные туфли, и, вернувшись домой, он тотчас же с наслаждением надевал их вместо тяжелых башмаков. Затем мыл лицо куском простого стирального мыла. И так тер кожу, что она становилась пунцовой и лоснящейся. В этом и заключались все его приготовления к вечерней трапезе. А потом он брал газету и в глубоком молчании принимался читать. Мрачное настроение у человека еще молодого неприятно подействовало на Кэрри. Оно действовало, как водится, и на всю домашнюю атмосферу, и угнетало жену, которая не решалась сказать ему ни слова, боясь, что ответом будет молчание. Когда Гансон узнал об удаче Кэрри, лицо его несколько прояснилось. «Однако ты не теряла времени зря», — заметил он и при этом даже слегка улыбнулся. «Конечно», — с оттенком гордости отозвалась Кэрри. Гансон задал еще 1-2 вопроса, а потом стал играть с ребенком и не возвращался к этой теме до тех пор, пока она вновь не была затронута за столом его женой. Но не так-то просто было заставить Кэрри проникнуться настроением, которое царило в семье. «Кажется, это очень крупная фирма», — сказала она. «Огромные зеркальные стекла и уйма служащих. Джентльмен, с которым я говорила, сказал, что они нанимают очень много народу». «Теперь не так уж трудно получить работу, если только у человека приличный вид», — вставил Гансон. Минни тоже несколько оттаяла, согретая радостным настроением Кэрри и необычной разговорчивостью мужа. И начала рассказывать сестре о достопримечательностях Чикаго. Вернее, о том, что может видеть каждый без всяких затрат. «Тебе интересно будет посмотреть Мичиган-авеню. Там такие красивые дома, и вся улица такая красивая. А где находится театр Джейкобса?» — прервала ее Кэрри. Это был один из театров, в котором ставились мелодрамы. «Не очень далеко отсюда», — ответила ей сестра. «Вернее, даже совсем близко, на Холстед-стрит». «Вот бы пойти в этот театр. Я ведь, кажется, проходила сегодня по Холстед-стрит». Вместо ответа на самый, казалось бы, естественный вопрос последовала маленькая заминка. Мысли человека удивительно окрашивают все его действия. Стоило упомянуть о театре, как настроение за столом тотчас омрачилось. В этом сказалось безмолвное неодобрение всего, что влечет за собой утрату денег. И Гансон, и Минни оба одновременно подумали об этом. Последняя ответила «Да». Но Кэрри сразу почувствовала, что посещение театров здесь не поощряется. Разговор на эту тему не возобновлялся до тех пор, пока Гансен, покончив с едой, не ушел в другую комнату, захватив с собой газету. Сестры принялись мыть посуду. Оставшись одни, они заговорили свободнее. И Керри, то и дело прерывая беседу, начинала тихонько напевать. «Хорошо бы сейчас пройтись немного по городу и взглянуть на Холстед-стрит, если это не очень далеко», — вскоре сказала она. «Давайте сходим сегодня в театр». «Ну, вряд ли Свен захочет куда-нибудь идти», — возразила Минни. «Ему нужно рано вставать». «Но он едва ли будет против, ведь это доставит ему удовольствие». «Нет, он не очень любит ходить по театрам». «А мне хотелось бы пойти», — сказала Керри. «Давай пойдем вдвоем». Минни задумалась. «Не о том, пойдет ли она». На этот вопрос у нее уже был готов отрицательный ответ. А о том, как бы направить мысли сестры по другому руслу. «Как-нибудь в другой раз», — сказала она наконец, не придумав ничего лучшего. Керри сразу догадалась, в чем тут загвоздка. «У меня есть немного денег», — сказала она. «Пойдем со мной, Минни». Минни покачала головой. «Возьмем и его с собой», — предложила Керри. «Нет», — тихо ответила Минни и загромыхала посудой, чтобы прекратить разговор. «Он не пойдет». Сестры не виделись несколько лет, и за это время в характере Керри обнаружилось нечто новое. Она обладала врожденной робостью, которая проявлялась всякий раз, как ей приходилось бороться за свое благополучие, а тем более в тех случаях, когда у нее было недостаточно сил или средств для этой борьбы. Но она страстно тянулась ко всем развлечениям и удовольствиям, и это было одной из основных черт ее характера. Она могла уступить в чем угодно, только не в этом. «Ну, спроси его», — умоляюще прошептала она. А Минни думала о той прибавке к бюджету, которую даст им заработок сестры. Эти деньги пойдут на оплату квартиры. Ей не так тяжело будет каждый раз заводить с мужем разговор о расходах. Но раз Керри уже сейчас начинает гнаться за развлечениями, то, пожалуй, пустит на ветер все свои денежки. Если сестра не захочет подчиняться раз и навсегда установленному распорядку их повседневной жизни, если она не поймет, что нужно усердно работать, не помышляя ни о каких забавах, тогда какой же прок от того, что она приехала в город? Несмотря на такие мысли, Минни вовсе не была расчетлива и черства по натуре. Это были серьезные раздумья женщины, которая, даже не слишком сетуя на судьбу, всегда приспособлялась к тем жизненным условиям, какие мог обеспечить ей беспрерывный труд. Наконец Минни уступила и решилась спросить Гансена. Но сделала она это, скрипя сердце и ничуть не разделяя желания сестры. «Керри предлагает нам сходить в театр», — сказала она, заглядывая в комнату, где сидел муж. Оторвавшись от газеты, Гансен обменялся с Минни взглядом, яснее слов говорившим: «Это вовсе не то, чего мы ожидали». «Мне неохота», — отозвался он. «А что она хочет посмотреть?»
«Ей хочется побывать в театре Джейкобса».
Гансен снова уткнулся в газету и отрицательно покачал головой. Увидя, как супруги отнеслись к ее предложению, Керри отчетливо поняла, как живут эти люди. Это произвело на нее гнетущее впечатление, но не вызвало решительного протеста.
«Я спущусь вниз и постою у подъезда», — сказала она.
Минни не стала возражать, и Керри, надев шляпу, вышла из квартиры.
«Куда ушла Керри?»
— спросил Гансен, который вернулся в столовую, услышав, как хлопнула дверь.
«Она сказала, что сойдет вниз и постоит у подъезда», — ответила Минни. «Наверное, ей захотелось просто подышать свежим воздухом».
«Куда же это годится? Сразу деньги на театры тратить, а?»
«Это она, наверное, просто от любопытства», — осмелилась сказать Минни. «Ей все здесь в новинку».
«Хм, не знаю»,
— проворчал Гансен и, слегка нахмурив лоб, направился к ребенку. Он думал о том, сколь тщеславны и расточительны могут быть молодые девушки,
и удивлялся, как это Керри может даже мечтать о подобных вещах при столь ничтожном заработке.